Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Несколько лет назад в одной телепередаче зрители голосовали за старые шлягеры и выбирали тот, который, на их взгляд, наиболее созвучен жизни общества сегодня. Победила песня композитора Александра Зацепина на стихи поэта Леонида Дербенева «Есть только миг». Помню, одна моя знакомая потом сказала, что общество в лице того голосования фактически отвернулось от Бога. Дескать, песня «Есть только миг» антихристианская. В ней предлагается жить одним моментом, сегодняшним днем, потому что вечности нет, нет вечной жизни после смерти, нет перспективы отвечать за свою жизнь на страшном суде, а значит, ешь, пей, веселись, бери от жизни все. Я тогда со своей знакомой не согласился. Понятно, что текст песни, как и любой текст вообще, как любое произведение искусства, существует только в интерпретации. Нет единых лекал понимания, и любое стихотворение написано именно о том, о чем вы или я в нем прочитаем. Может оказаться много разных смыслов, и все верные. И на этом фоне мне намного ближе другая трактовка песни «Есть только миг». На мой взгляд, мы вправе сказать, что ее текст выражает нечто очень важное о христианском понимании мира. Любой богослов вам скажет, что Бог вне времени. В том смысле, что Бог не связан с нашим линейным течением времени, прошлое, настоящее, будущее. Бог существует в вечности. А вечность не надо путать с бесконечностью. Вечность – это все время как таковое, собранное в одной точке. Там нет вчера, сегодня, завтра, есть одно постоянное здесь и сейчас. Говоря церковным языком, одно постоянное днесь. И это не абстракция и не философия. У этого есть ясное практическое измерение – молитва. В молитве человек прикасается к вечности, потому что соединяется с Богом, который сам есть вечность. Один святой говорил, что, чтобы молиться, нужно, цитата, «влезть обратно под свою кожу». Мы же обычно живем проекцией себя то в будущее, то в прошлое. А святой предлагал собрать себя воедино, чтобы суметь прожить перед Богом каждую новую секунду как единственную. И в такой момент человек и вправду может сказать про самого себя: «Есть только миг между прошлым и будущим». Именно он называется жизнь. Жизнь перед Богом. То самое здесь и сейчас. То самое вечное днесь. О христианском понимании времени, о том, как время сочетается с вечностью, о том, зачем Богом сотворено время и что это значит для повседневной жизни простого человека, будем говорить сегодня вместе с духовно опытными пастырями. И начнем с размышления одного из самых известных пастырей русского зарубежья XX века, епископа Василия Родзянко. В своей беседе он использует термин «апофатическое богословие», то есть метод рассуждения, при котором Бога определяют не через то, чем Он является, а через то, чем Он не является. Давайте послушаем архивную запись беседы епископа Василия Родзянко.
Надо начать сразу, что время – это такое же творение Божие, как и все остальное, что сотворено. Вне творения – времени, нашего времени, как мы привыкли жить в этом времени, нет. Это не значит, что там как бы пустота, где нет его. Нет, там полнота божественности и божественного духа, и божественного мира. То, что иногда называется довольно символически божественный предвечный совет. И мы не знаем, это относится к апофатическому богословию, и потому мы не можем это анализировать никак. Мы можем только знать, что это огромный, безграничный, божественный мир, полный содержания, но выше времени, вне времени с нашей точки зрения. И более того, что и самый шестоднев, так как он описан в первой главе книги «Бытия», и в частности то, о чем мы говорили в прошлый раз, последняя фраза, которая теми, кто разделял на главы, ошибочно перенесена как первый стих второй главы, так вот этот первый стих второй главы, на самом деле относящийся к первой главе, является заключительным. И там сказано по еврейскому тексту: «Так сотворены небо и земля, и все воинство их». Это совсем не значит, что воинство употребляется, это как термин, в книге «Бытия» в первой главе, потому что есть уже какая-то война. Нет, войны никакой не было. И это просто один из тех терминов, который употребляется из нашего словаря, но относится не к нашему времени. Времени там нет. Это просто обозначает, что все воинство и небо, и земли горело воинственным огнем любви и преданности к Богу. Ничего больше. Таков смысл. И это, конечно, когда мы говорим «воинство их», если бы сказано было «воинство его», небо только, относилось бы к небесным силам только, к небесному воинству. Но сказано «их», то есть небо и земли. И вот тут мы встречаемся сразу с проблемой времени как сотворенного. Сотворено ли время? Вот в том творении, шестодневе, в первой главе. Если считать первый день, второй день, третий день и так далее, шестой день, седьмой день, покой, то это можно понять, что это временное понятие. Но текст самый, если его внимательно изучить, в частности, на еврейском подлиннике, не обязательно означает 24 часа день. Йом по-еврейски означает явление. Означает, можно понять, как в нашем теперешнем словаре, как период. Но, во всяком случае, это не, конечно, день в нашем смысле этого слова. И это очевидно из самого текста, потому что сказано: был вечер и утро, день один. Не первый и не второй, а день один. И это означает, что наше линейное время, в котором мы живем, тогда не существовало. Оно сотворено вместе с нашим миром. И наш мир есть тот же мир, который сотворен в начале, до грехопадения, но наше время в нем отсутствует. Почему? Потому что качество нашего линейного времени дано нам именно для того, чтобы иметь возможность покаяться. Покаяться – это значит в результате греха. Это значит уже после грехопадения. Это тоже означает, что человек становится во времени смертным, потому что время истекает, то есть время является сопутствующим и даже по качеству своему таковым, что в нем есть смерть. И в этом отношении каждый момент, который оказывается ушедшим, он умирает, его нет. Он был, он есть в нашей памяти человеческой, но его нет ни субъективно, ни объективно. Настоящего времени тоже нет. Потому что мы не можем провести какую-то границу между прошедшим и будущим и из этого как бы выделить настоящее, точку. Точки нет. Линейное время течет, как река, все время. Это не мои слова, это цитата из Василия Великого. Тварность времени – это для нас просто догмат, если мы хотим подходить к этому с богословской точки зрения. Потому что иначе вообще все рушится, все понятия нашего богословия. Но нельзя забывать, что творение было таково в начале человека, что оно было обусловлено, что если, это уже было в заповеди, вот не трогай от этого древа познания добра и зла, если ты начнешь стараться сюда, в свое познание, включить зло, и по-еврейски познание «яда» означает сопереживание тоже. Например, «и познал Адам жену свою, и она родила». Вот этого рода познание, переживание, сопереживание, соучастие, знание, но участвуя. То ты станешь и временным, и смертным. И это и случилось. Это можно сказать, что время было сотворено Богом. Нет, это не было дьявольское творение, нет. Дьявольское творение было все то негативное, что есть в этом искаженном мире, в котором мы живем. И вот мы видим, что смерть явилась дьявольским делом. По допущению Божию, но не творению Божию. Бог смерти не творил. Как Он не творил зла, как Он не творил греха. Но для того, чтобы это зло все-таки как-то удержать в промысле Божьем, для спасения и мира, и человека Бог сотворил для этого время, даровал нам время. Из-за линейного подхода некоторых из наших мыслителей вообще ко всему, в том числе и к творению мира до грехопадения, вот учтем, что мы говорим до грехопадения. Это понятие временное. Мы не можем иначе сказать, потому что это апофатическое богословие, то есть отрицательное. Василий Великий, Григорий Богослов, особенно, например, когда он говорит о Божественной Троице, то помните его знаменитая фраза: «Единица подвиглась на двоицу и остановилась на троице». Это типичный антропоморфизм с точки зрения временного объяснения Божественной Троицы. Но в этом заключена на нашем языке вся глубина божественности у Григория Богослова. Иначе эту апофатику нельзя высказать. И это идеальное высказывание в наших условиях и на нашем языке. Так надо понимать и читать и «Шестоднев» Василия Великого, и объяснение к нему, и дополнение на основании бесед со своим братом Григория Ниссского. И тогда мы не впадем в ту ересь о времени, которая иногда захватывает даже наших богословов и мыслителей, если они попадают вот в эту ересь о времени. Ересь о времени заключается в том, что они ее, они время распространяют назад, вот как и Григорий Богослов, но не условно, не символически, а реально. Воспринимают его как так, так оно и есть, так оно и было. И что вся первая глава «Бытия» и весь шестоднев – такое же время, как наше здесь сейчас.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент его беседы под условным названием «Сущность времени и грех». К теме времени и вечности обращались очень многие мыслители. Как уже было отмечено у владыки Василия, без понимания христианской концепции времени неясно в христианстве остается и многое другое. И на это в своей книге «Просто христианство» по-своему откликается известный британский писатель, автор знаменитых «Хроник Нарнии» Клайв Стейплс Льюис. В отличие от метода владыки Василия, Льюис говорит о проблеме времени не с позиции толкования Библии. Он, что характерно для писателя, переходит на язык образов и через них пытается ответить на вопрос, как понять, что Бог, действуя в нашей истории, в нашем линейном течении времени, сам при этом находится вне этого времени. Послушаем аудиоверсию книги Клайва Льюиса «Просто христианство».
Я хотел бы поговорить о трудностях, возникающих у некоторых. Помнится, один из таких людей сказал мне: «Я могу верить в Бога, но не верю, что Он слушает несколько сот миллионов человек, обращающихся к Нему одновременно». Видимо, очень многие люди разделяют эту точку зрения. Попробуем разобраться в этом. Прежде всего, обратим внимание на то, что вся сложность, наверное, в слове «одновременно». Многие из нас легко себе представят, что у Бога неограниченное количество времени. Вот Он и способен выслушать неограниченное число просителей, если только они приходят к Нему один за другим. Таким образом, мы, очевидно, не можем понять, как Бог разбирается с необозримым количеством дел в один и тот же миг. Что ж, эта сложность, вероятно, была бы неразрешимой, если бы дело касалось нас с вами. Наша жизнь приходит к нам миг за мигом, одно мгновение исчезает прежде, чем появляется другое, и каждое вмещает в себя очень немного. Вот что такое время. Конечно, мы с вами принимаем как должное, что такой порядок – это последовательность, прошлое, настоящее, будущее, не что-то, действительное лишь для Земли и нас, ее обитателей, но объективная реальность, распространяющаяся на все сущее. Мы склонны считать, что вся Вселенная и даже сам Господь Бог постоянно движется от прошлого к будущему, как мы с вами. Между тем, современная наука знает, что это не так. Теологи первыми заговорили о том, что некоторые вещи вне времени. Позднее эту идею подхватили философы, и лишь в наше время – ученые. Вероятнее всего, Бог вне времени. Его жизнь не состоит из моментов, следующих один за другим. Если миллион человек молится ему в 10 часов вечера, ему не нужно выслушивать их всех в один и тот же отрезок времени, который мы называем 10 часов. Этот миг и каждый другой от начала мира – бесконечное настоящее для него. Если хотите, в его распоряжении вся вечность, чтобы выслушать молитву пилота, с которой тот обращается к нему, пока падает самолет. Это трудно представить, я знаю. Позвольте мне пояснить эту мысль на таком примере. Предположим, я пишу повесть. Я пишу: «Мэри отложила работу». В следующее мгновение раздался стук в дверь. Для Мэри, которая вынуждена жить в воображаемом времени, между тем, как она отложила работу и стуком в дверь, нет интервала. Но я, автор, который изобрел Мэри, не живу в этом времени. Между первой и второй фразой я могу просидеть 3 часа, думая о Мэри. Я могу думать о ней, словно она единственное действующее лицо в книге, размышлять о ней столько, сколько мне захочется. Но все часы, которые я затрачу на это, недействительны для того времени, в котором живет Мэри, то есть протекает сюжет романа. Это, конечно, далеко не совершенная иллюстрация, но она может внести некоторую ясность. Поток времени, в русле которого движется жизнь нашей Вселенной, отражается на Боге и последовательности или ритме его действий не больше, чем отражается поток воображаемого времени в повести на творческом процессе ее автора. Бог может уделить неограниченное внимание любому из нас. Ему не надо разбираться с нами, как с какой-то массой народа. По отношению к нему мы – отдельный особый человек, словно единственное живое существо, созданное им. Когда Христос умер, Он умер за каждого из нас, как если бы каждый был единственным в мире. Моя иллюстрация не вполне соответствует идее, которую я стараюсь пояснить, и вот почему. Автор выходит из одного потока времени, протекающего в повести, только за счет того, что входит в другой, реальный. Бог, по моему убеждению, вообще не живет во времени. Его жизнь не сочится по капле, момент за моментом, как наша. У него все еще не закончился 1940 год, и уже наступил 1990, ведь его жизнь – это он сам. Если вы представите себе время в виде прямой линии, вдоль которой мы вынуждены путешествовать, то Бога вы должны себе представить в виде целой страницы, на которой эта линия начерчена. Мы подходим к отдельным точкам этой линии. Мы должны оставить А, прежде чем мы сможем достичь Б, и не сможем достичь В, прежде чем не оставим Б позади. Бог сверху или извне, или отовсюду вмещает в себя всю линию целиком и видит ее всю. Эта идея стоит того, чтобы ее постичь. С ее помощью из христианства устраняются мнимые трудности. Прежде чем я стал христианином, я никак не мог понять вот чего. Христиане считают, что вечный Бог, который вездесущ и который движет всей Вселенной, стал однажды человеком. «Что же происходило со Вселенной?» – спрашивал я, – «когда он был младенцем или когда он спал?» Как он мог быть одновременно Богом, который знает все, и человеком, спрашивающим у своих учеников, кто прикоснулся ко мне? Как видите, и здесь загвоздка в категориях времени. Когда он был младенцем? Как мог он одновременно? Иными словами, я предполагал, что жизнь Христа как Бога протекала во времени, а его жизнь как жизнь человека Иисуса в Палестине представляла собой короткий отрезок, взятый из времени, точно так же, как моя служба в армии была коротким отрезком моей жизни. Возможно, так думает об этом большинство людей. Мы представляем себе, что Бог жил во времени, когда его земная человеческая жизнь только предстояла ему. Потом мы видим его в этой жизни. Потом, представляется нам, он может оглянуться на свою земную жизнь, как на прошлое. Но, скорее всего, эти наши представления не имеют ничего общего с реальностью. Мы не можем ставить земную жизнь Христа в Палестине в какое бы то ни было временное соотношение с его жизнью как Бога, который вне пространства и времени. Человеческая природа Христа с присущей ей слабостью, неведеньем и потребностью в сне включается каким-то образом во всю его божественную жизнь – это человеческая его жизнь, с нашей точки зрения, определенный период в истории нашего мира, с Рождества Христова до распятия. Мы считаем, что этот период и период в истории Бога, но у Бога нет истории, он слишком реален от начала и до конца, чтобы иметь историю. Ведь иметь историю значит потерять часть реального существования. История и есть та часть его, которая ускользнула от нас в прошлое, и не обрести до поры до времени другой его части – она еще в будущем. Фактически у нас нет ничего, кроме крошечной частицы настоящего, которая исчезает прежде, чем мы начинаем о нем говорить. Не приведи нам, Господи, думать, что и Бог такой же. Даже мы можем надеяться, что в вечности от этого избавимся. Если вы думаете, что Бог во времени, у вас возникает еще одна трудность – каждый человек, который сколько-нибудь верит в Бога, верит и в то, что Бог знает о наших намерениях на завтрашний день. Но если он знает, что я собираюсь сделать, не значит ли это, что я не свободен сделать что-то другое? Здесь, опять-таки, трудность возникает из-за предположения, что Бог существует и проявляет себя в соответствии с линией времени, подобно нам. Единственная разница в том, что он может видеть будущее, а мы нет. Что ж, если бы это было так, если бы Бог предвидел наши поступки, то очень трудно было бы понять, как мы можем не совершить их. Но представьте себе, что Бог над линией времени. В этом случае то, что мы называем завтра, видно ему так же хорошо, как то, что мы называем сегодня. Для него все будет сейчас. Он не вспоминает того, что мы делали вчера. Он просто видит это теперь, потому что, хотя для нас вчера безвозвратно ушло и потеряно, для него оно осталось. Он не предвидит те вещи, которые мы сделаем завтра. Он просто видит, как мы это делаем. Для нас завтра еще не настало, а он уже сейчас, в завтра. Нам бы никогда не пришло в голову, что мы не свободны выбирать вот сейчас, потому что Бог знает, что мы делаем. В каком-то смысле он не знает наших действий до тех пор, пока мы их не совершили. Но, с другой стороны, когда бы мы их ни совершили, для него это сейчас. Это соображение мне очень помогло. Если оно не помогает вам, забудьте о нем. Мысль эта вполне христианская в том смысле, что ее придерживались мудрые представители христианства, и ничего противоречащего христианству в ней нет. Но вы не найдете ее ни в Библии, ни в каком-либо из церковных догматов. И вы можете оставаться превосходным христианином, не принимая ее или не задумываясь над этим вообще.
Это была аудиоверсия книги Клайва Льюиса «Просто христианство». Фрагмент главы «Время и за пределами времени». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами и интересными христианскими авторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».